На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня, 7 ноября, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Телекомпании «Рустави-2» новые временные управляющие. Лица, которые ранее были вынуждены отказаться от гражданства самопровозглашенной Республики Южная Осетия, смогут восстановить его в упрощенном порядке. История с вбросом телефонных переговоров экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с представителями национального движения продолжается. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: египетские следователи подтверждают шум в последние секунды полета А-321. Судмедэксперты рассказали, от чего умер младенец Умар Али. Лидеры Китая и Тайваня встретились впервые за 66 лет. 23 минуты и 14 секунд полета, и вдруг необычный звук на записях черного ящика, говорят египетские следователи. Сделан еще один шаг к раскрытию причин гибели А-321 в небе над Синайским полуостровом. Такой вывод делает корреспондент CNN после пресс-конференции египетских властей в связи с катастрофой российского лайнера. Пресс-конференция, как ожидается, должна проводиться с участием египетского и российского представителей. Однако в последний момент стало известно, что отвечать на вопросы будет только египетский представитель. Наблюдающие за расследованием журналисты отмечают, что пока нет прочных оснований для точного определения причин гибели самолета. Между тем, экстренная эвакуация граждан России, отдыхающих в Египте, проводиться не будет. Речь идет о плановом выводе туристов из этой страны. Об этом сегодня заявил глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, в Египте находится порядка 80 тысяч российских граждан. Он пояснил, что новые туристы уже не смогут посетить страну. Самолеты российских авиакомпаний будут прилетать пустыми и забирать тех, кто в соответствующие даты должен был вернуться. Сафонов отметил, что туристы будут возвращаться без багажа. Багаж отправят отдельно грузовыми транспортными самолетами. Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин заявил в тот же день, что Российский союз туриндустрии не ждет банкротств туроператоров в связи с запретом полетов в Египет. В пятницу президент России Владимир Путин поддержал предложение главы ФСБ Александра Бортникова о приостановке полетов российских авиакомпаний в Египет.
Эхо Кавказа. Новости.
Судмедэксперты обследовали тело пятимесячного Умара Али Назарова, умершего в больнице имени Цымбалина в ночь на 14 октября, через несколько часов после того, как его разлучили с матерью, задержанной полицейскими за нарушение миграционного режима. Специалисты пришли к выводу, что смерть ребенка наступила из-за вирусной инфекции, осложнившейся развитием легочно-сердечной недостаточности. В их заключении описаны множественные поражения внутренних органов. В то же время до момента смерти ребенок выглядел здоровым, что зафиксировано в медицинской карте и записях медиков скорой помощи и больницы. Родители ребенка Зарина Юнусова и Рустам Назаров, признанные потерпевшими, не верят выводам судмедэкспертизы. Они до сих пор не понимают, как мог умереть ребенок, ничем до этого не болевший. Они до сих пор не понимают, почему полицейские изъяли ребенка у матери, хотя все документы, говорящие о их родстве, были доставлены в отдел полиции. Им непонятно также, что произошло в больнице и почему ответом на их слезы и просьбы показать тело умершего сына был вызов полицейских, а тело Умара Али, вскрытое без их согласия, им показали только на четвертый день. О возможных причинах смерти ребенка писала «Новая газета», высказавшая предположение, что Умар Али мог умереть, задохнувшись в результате небрежного вскармливания. Представитель потерпевших адвокат Ольга Цетлина возмущена тем, что ее подзащитных не ознакомили ни с постановлением о экспертизе, ни с ее результатами. Она не надеется на то, что истинные причины смерти Умара Али Назарова когда-нибудь будут установлены, но она готова дойти до Европейского суда по правам человека, чтобы доказать хотя бы неэффективность следствия, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. В Сингапуре сегодня лидеры Китая и Тайваня Си Цзиньпинь и Ма Инцзю встретились впервые с 1949 года и обменялись рукопожатиями. Перед началом переговоров Ма Инцзю выразил надежду, что встречи на высшем уровне между Китаем и Тайванем будут проводиться регулярно. По его словам, эти переговоры нацелены на будущее. Они должны служить укреплению мира в регионе. Ранее в столице Тайваня, Тайпее, произошли столкновения полиции с демонстрантами, выступавшими против проведения этой встречи. Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайваня были прерваны в 1949 году, после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Китайской коммунистической партией силой Гоминьдана, Китайской национальной партии во главе с Чан Кайши бежали на остров. Адвокаты Николая Карпюка и Станислава Клыха обратились к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с просьбой рассказать, чем он занимался во время Чеченской войны. Марина Дубровина, Илья Новиков и Дока Ицлаев заявили об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве. Украинцев Карпюка и Клыха обвиняют в участии в боевых действиях против российских вооруженных сил во время Чеченской войны. Оба отрицают свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признательные показания были даны ими под пытками. Судебный процесс по делу Карпюка и Клыха проходит сейчас в Грозном. На Украине защита Карпюка и Клыха намерена собрать косвенные доказательства невиновности своих подзащитных. По мнению адвокатов, коллегию присяжных заседателей могут убедить свидетельства людей, которые видели и общались с Карпюком и Клыхом на Украине в то время, когда шли боевые действия в Чечне. Кроме того, по словам адвоката Новикова, свидетельства могут дать украинцы, которые действительно воевали на стороне чеченских сепаратистов и не видели Карпюка и Клыха.
Спасибо, с новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Переходим к главным темам. Всю неделю бурно развивались события вокруг Рустави-2. В пятницу утром 6 ноября Национальное агентство публичного реестра привело в исполнение решение Тбилисского городского суда. У Рустави-2 официально появились новые временные управляющие. Между тем, руководство телекомпании не собирается сдавать позиции. Подробности в материале Анастасии Славинской.
Еще пару дней назад руководство «Рустави-2» и его сторонники говорили о торжестве демократии. Тогда Конституционный суд Грузии приостановил действие нормы Гражданского процессуального кодекса о незамедлительном исполнении судебного решения. И несмотря на то, что городской суд вынес решение в пользу бывшего владельца телекомпании Кибара Халваши, его оппоненты получили время и возможность побороться за свои права в апелляционном суде. Битва была проиграна, но шанс на победу в этой войне у них оставался. Тем не менее, вчера поздно вечером стало известно, что судья Томас Уртмелидзе, рассматривающий это дело, вынес решение, согласно которому полномочия генеральному директору Рустави-2 Нике Гвараме и другим представителям руководства телекомпании приостановлены, а на эти должности до завершения судебного разбирательства назначены временные управляющие. Ими стали основатель Рустави-2 Давид Двали и бывший заместитель директора телекомпании «Медиа» Ревас Сакеваришвили. Адвокат Кибара Халваши по Атасалия говорит, что в основу судебного акта легла 271-я статья процессуального кодекса.
Никаких нарушений запрета Конституционного суда не было. Наше требование было основано на абсолютно другой норме. И это, кстати, подтверждает заявление теперь уже отстраненных руководителей телекомпании о том, что они планируют внести новый иск в Конституционный суд.
Тем временем новые временные управляющие уже начали строить планы на будущее. На проведенной сегодня пресс-конференции Кибар Халваши в случае окончательной победы по делу о Рустави-2 пообещал уступить половину своей доли основателям телекомпании Джорджи Акимидзе и Давиду Двали. А временные управляющие обозначили свою позицию в отношении будущего телекомпании. Так, по словам Сакеваришвили, ни один журналист из телекомпании уволен не будет, а критическое мнение в Рустави-2 не будет подвергаться цензуре. По словам Джорджи Акимидзе, для того, чтобы Рустави-2 было беспристрастным, руководство планирует действовать следующим образом.
Телекомпания никогда не будет поддерживать какую-либо определенную сторону в ходе развития политических событий. Информационная политика будет объективной. Телекомпания не будет финансироваться бюджетом, средствами партий и не будет выполнять политические заказы. Это не касается предвыборной платной политической рекламы.
Теперь уже бывший гендиректор Рустави-2 Ника Гварамия сразу заявил, что не намерен покидать здание телекомпании. По его словам, его могут заставить это сделать разве что силой. А адвокат Рустави-2 Тамта Мурадашвили считает судебный акт, позволивший назначить временных управляющих, незаконным. Юрист заявила, что он идет вразрез с Конституцией Грузии и выразила надежду, что Конституционный суд примет оперативное и верное решение по этому вопросу. Между тем, все это время оставался открытым вопрос, когда временные управляющие планируют приступить к исполнению своих обязанностей. Сакиваришвили и Двали изначально заявили, что не будут прибегать к помощи полиции или других сил, а уже вечером они опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что сделают это только после того, как судебный акт будет обжалован в апелляционном суде.
Постановление городского суда от 5 ноября не является окончательным и подлежит обжалованию сначала в первой инстанции, а потом в апелляционном суде. Соответственно, существует правовая возможность того, что решение назначить нас временными управляющими может быть изменено. Поэтому мы планируем дождаться итогов обжалования и только после этого прийти в телекомпанию и приступить к исполнению наших обязанностей.
Сказано в заявлении. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Лица, которые ранее были вынуждены отказаться от гражданства Республики Южная Осетия, смогут восстановить его в упрощенном порядке. Президент Леонид Тибилов поручил Министерству юстиции разработать соответствующие поправки закона о гражданстве. С подробностями Мурат Гукемухов.
В соответствии со статьей 15 закона Южной Осетии о гражданстве, лица, желающие восстановить югоостинское подданство, должны прожить в республике 3 года. После внесения поправок в закон, говорит председатель Госкомитета информации и печати Южной Осетии Вячеслав Габозов, достаточно будет обратиться в соответствующие инстанции республики. По словам Вячеслава Габозова, эта поправка напрямую касается внушительной по численности группы соотечественников, кто вынужден был отказаться от югоостинского гражданства ради карьеры в России. Дело в том, что по законодательству Российской Федерации лица с двойным гражданством не имеют права занимать должности на государственной и муниципальной службе. По словам Вячеслава Габозова, когда еще только разрабатывался новый договор о союзничестве и интеграции с Российской Федерацией, подписанный 18 марта, югоостинская сторона внесла в договор пункт об отмене ограничений на государственную и муниципальную службу для тех, у кого второе гражданство югоостинское. Теперь, когда договор вступил в силу, пришло время вносить поправки и в Конституционный суд о гражданстве, говорит Вячеслав Габозов.
Естественно, можно рассчитывать в этой ситуации, что многие из тех студентов, которые сегодня учатся, значит, и будут делать карьеру в Российской Федерации, многие из них захотят вернуться в Южную Осетию, а нам хорошие, успешные кадры нужны. А вот эта дилемма, она могла отсечь просто очень деятельную часть граждан Южной Осетии от их родины. Поэтому вступление в силу этого соглашения очень важно, в первую очередь, конечно, для Южной Осетии.
Но при этом соглашение о двойном гражданстве пока с Россией не заключено.
Да, соглашение о двойном гражданстве, я так понимаю, находится пока на стадии разработки. Это соглашение тоже очень важно, потому что возникают постоянно различные проблемы, которые должны быть урегулированы окончательно в этом соглашении о двойном гражданстве. Потому что на самом-то деле российско-югоостинские взаимоотношения во многом уникальны. И если применять к ним классические нормы международного права о бипартизах, там возникает очень много нелепостей. Поэтому, естественно, очень многие вопросы как раз вот соглашение о двойном гражданстве должны быть решены.
Югоостинский эксперт Роман Келексаев говорит, что это очередное достижение в российско-югоостинских отношениях стало возможным благодаря благожелательности российской стороны. Что касается югоостинской, то и она, по примеру Москвы, могла бы пойти на уступки в отношении соотечественников, проживающих в России, говорит Роман Келексаев.
По сути, Российская Федерация идет навстречу нашим соотечественникам и предоставляет им абсолютно равные права со своими гражданами. Таких прав в России нет даже у своих, кто обладает двойным гражданством. У меня вопрос, а почему бы и нам не сделать то же самое и убрать из нашего законодательства моменты, дискриминирующие эту категорию людей? Почему бы не приравнять проживание в Осетии к проживанию в России и не отменить цель заседлости для депутатов и президента? Я думаю, это было бы логичным продолжением этого соглашения.
Это был югоостинский эксперт Орлан Келисаев. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Распространенные в глобальной сети телефонные переговоры экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с представителями национального движения вызвали в обществе неоднозначную реакцию. Возможность организации экс-властями государственного переворота обсуждают по телевидению и в социальных сетях. Служба государственной безопасности Грузии допросила сразу нескольких представителей бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Как развивались события в материале Звиадом Чедвишвили.
Уже несколько дней вся Грузия словно за мыльной оперой следит за аудиозаписями телефонных разговоров, которые почти ежедневно выкладываются некими анонимами на одном из украинских интернет-сайтов. Главным участником когда-то личных, а теперь ставших публичными телефонных бесед является экс-президент Грузии, ныне глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили. Среди его собеседников – представители оппозиционного нацдвижения, руководство телекомпании «Рустави-2» и даже грузинского шоу-бизнеса. Главная тема разговоров – физическое сопротивление возможному захвату оппозиционного телеканала «Рустави-2» и подготовка протестных выступлений против власти. Эти беседы были записаны, когда судебная тяжба за право на владение «Рустави-2» между бывшим акционером и нынешним руководством телекомпании еще продолжалась. Сегодня на украинском сайте появилась очередная аудиозапись, на которой, как утверждается, авторы веб-ресурса, бывший грузинский чиновник Дата Ахалая, занимавший ранее разные высокие должности в силовых структурах, и грузинский адвокат Ромео Саджая обсуждают мобилизацию людей для защиты телекомпании «Рустави-2».
«Списки уже готовы. Из Самигрелу по спискам где-то 500 человек»,
рассказывает человек с голосом, похожим на голос адвоката Саджая.
«Кроме того, сегодня планируется выделить из города, из партии 200 человек, из Кахети еще 100. В сумме 500 человек соберется здесь, в здании «Рустави-2».
На этот человек с голосом, похожим на голос Даты Ахалая, отвечает:
«И на что хватит эти 500 человек? Когда с той стороны будет 1000 человек, то 500 не хватит. Спецназ поставь, чтобы никого не впустили внутрь».
В СКБ Грузии, где уже начали изучать появившиеся ранее в сети аудиозаписи, в связи с этой конкретной беседой комментариев пока не делают. Сегодня следователи заслушивали показания националов, депутатов Гиви Таргамадзе и Нукзара Циклаури. Запись телефонного разговора, предположительно с их участием, была выложена на том же украинском веб-ресурсе накануне. Речь идет о беседе, в которой, по утверждению авторов сайта, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и Нукзар Циклаури обсуждают организацию палаточного городка на территории, прилегающей к телекомпании «Рустави-2», а также говорят о некой готовящейся стычке. В той же беседе принимает участие и якобы Гиви Таргамадзе, которому Циклаури передает свой телефон для разговора с Саакашвили. Детали сегодняшнего допроса депутаты не разглашают, однако Нукзар Циклаури заявил журналистам, что он действительно был одним из организаторов мобилизации сторонников «Рустави-2» для защиты свободы слова, однако вдаваться в подробности он не стал.
«После допроса у меня осталось такое впечатление, что те люди, которые нас допрашивают, прекрасно знают, в каком театре абсурда они принимают участие. Что касается стычки, о которой шла речь, то несмотря на то, что у меня были десятки разговоров с Михаилом Саакашвили и другими людьми по поводу организации защиты «Рустави-2», я не могу подтвердить аутентичность того разговора»,
заявил Циклаури, добавив, что эти записи распространяются на сайтах, подконтрольных российской ФСБ. Между тем, грузинский политолог, юрист Георгий Гобронидзе говорит, что аудиозаписи, появившиеся на малоизвестном сайте с непонятной репутацией, порождают массу и других вопросов, в частности, откуда они добыты, насколько аутентичны и как, кем и почему прослушивается экс-президент Грузии, владеющий довольно важной информацией. А главное, кто за всем этим стоит и с какой целью.
«В этом случае мы можем допускать множество вариантов, так как нам очень мало что известно. Факт в том, что это действительно не скажется положительно ни на имидже государства, ни на его интересах, ни на безопасности страны. Мы можем полагать, что это своего рода политическая провокация, за которой могут стоять грузинские спецслужбы. Но с другой стороны, мы также не можем исключать, что какая-то третья сторона прослушивает экс-президента Грузии. В пользу этой версии говорит то, что в большинстве случаев одним из собеседников как раз-таки является бывший глава государства. В любом случае, если эти записи несут какой-то намек на угрозу дестабилизации, то это дело должно быть тщательно расследовано грузинскими спецслужбами.
Говорит Гобронидзе. Грузинские власти появление аудиозаписей почти не комментируют. Накануне премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что записи просто вызывают смех. При этом глава правительства не пояснил, что именно он имеет в виду, сам факт появления записи или их содержание. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В среду, 4 ноября, в парламенте Абхазии приняли в первом чтении законопроект, который изменит выборную систему в республике и увеличит число парламентариев более чем в 1,5 раза. О заседании парламента расскажет наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В абхазском парламенте состоялось заседание сессии, которое вел спикер Валерий Бганба. Первым был обсужден и принят в первом чтении проект конституционного закона о поправке Конституции Абхазии о количественном составе Народного собрания парламента Республики Абхазия. Докладчик, депутат Валерий Агрба, сказал, что предлагаемая поправка увеличивает число парламентариев с 35 сегодняшних до 55 и создает основу для перехода к смешанной избирательной системе. 27 депутатов будут избираться по мажоритарной системе, 28 по пропорциональной. По его мнению, смешанная избирательная система – оптимальный вариант для республики. Основное ее достоинство заключается в том, что одновременно в Народном собрании возможно партийное и региональное представительство. Конец цитаты. Законопроект был принят 29 голосами за, при одном против. Гораздо больше продолжалось обсуждение проекта конституционного закона о поправке Конституции о местном самоуправлении и управлении в Республике Абхазия. На сегодня в Абхазии существует ситуация, когда две ветви власти оказались смешаны, а именно президент назначает глав администрации из числа депутатов собраний. На практике обычно президенты назначали его глав, а потом на очередных выборах в собрание их туда избирали, после чего они становились уже полноценными главами. По новой редакции президент их назначает без всяких этих заморочек. Но депутат Ахрабжания выступил против, сославшись на европейский опыт. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба ему возразил. Но в Жане поддержал депутат Алмаз Джапова, сказав:
«В момент, когда мы даем право руководителю государства прямо назначать без, практически без согласования, здесь написано, есть согласование, но по факту вы знаете, как это будет происходить, президент решил, что это человек там. Эти главы администрации на местах, зная, что их судьба, их должность зависит только от того, насколько они находятся в прямой взаимосвязи с президентом, будут практически отстранены от людей. Нынешняя система тоже не может оставаться в том виде, в котором она существует. Но идти вперед или идти назад, по-моему, тут однозначно назад мы идем, и это нам придется через какое-то время 100% пересматривать. Я даже не в первом чтении голосовал против, буду голосовать против и сейчас».
Депутат Кан Кварче законопроект тоже поддержал.
«Сегодня, да, мы входим в правящую коалицию. Но сегодня господин Хакимов у нас президент. Может быть, там, дай Бог, может, еще 9 лет он будет, но через 9 лет придет другой президент. Может быть, их не представитель. И их не президент должен быть сильный. Вот, понимая вот эти все вещи, надо исходить из того, что лучше. Где нет сильной власти, там везде будет программа».
На вопрос, что значит «ихний», он пояснил, что имел в виду представитель оппозиции. Депутат Аслан Кубахия тоже выступил за сильную вертикаль власти, назвав увлечение выборами всех и вся во время горбачевской перестройки «дуристикой». На взгляд его и других сторонников законопроекта, это, наоборот, шаг вперед. Законопроект приняли во втором чтении. За были 26, против 4. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем программу. Осетинская диаспора Турции насчитывает несколько десятков тысяч человек. Большинство потомков мухаджиров ассимилировались и потеряли связь с исторической родиной. Впрочем, в последние годы многие из них с энтузиазмом знакомятся с обычаями и культурой предков. О жизни осетинской диаспоры в Турции рассказывает Жанна Тарханова.
Основатель организации «Алан Вакф», создатель первого музея восковых фигур Турции Жале Пухаты, впервые посетила историческую родину в 1989 году, как только ей исполнилось 20 лет. Тяга к корням, интерес к Осетии не давали покоя выпускнице геофизического факультета университета Анкары. Чуть ли не каждый вечер молодой инженер Жале и ее сверстники, выходцы из осетинских селений Турции, собирались вместе и читали стихи Костахи Тагурова или Темур Султана Мамсурова. Долгими вечерами Жале внимательно слушала рассказы старейшин, воспоминания о навсегда потерянной родине. В один из таких вечеров в 1988 году в доме Пухаты собралась вместе и молодежи, представители старшего поколения. В самбульской квартире Пухаты яблоку было негде упасть, вспоминает Жале. Тогда и возникла идея основать клуб, где осетины могли бы проводить свой досуг, говорить на родном языке, сохранить традиции и обычаи, которые их предки бережно оберегали на чужбине. Идея молодой девушки была поддержана, и в 1989 году в Стамбуле был основан культурный центр осетинской диаспоры Турции «Алан», говорит Жале Пухата.
Мы хотим наш культур и язык дальше развивалось, и каждый год у нас бывает большой праздник, там бывает или 500 осетин бывает. Мы там танцуем, пригласим с Осетии гармонист, поет
музыкантов.
Весоли бывает. Люди там, осетинские люди, очень рады бывают, когда у нас гости приедут из Осетии.
Прапрадед Жале Пухаты, Осман Пухаты из горной Санибы, отправился в Османскую империю в 1965 году вместе с переселенцами под руководством генерала Мусы Кундухова. Она вспоминает слова деда о том, что осетины, покинувшие Ирыштон, не стали селиться во внутренних областях Турции, а обосновались вблизи границы с Российской империей в районе городов Карс и Муш. Поскольку задерживаться на турецкой земле не планировали, надеялись вновь вернуться на родину. Жале Пухаты часто приезжает в Осетию. Она побывала в Южной Осетии в сентябре этого года на День Республики. Тхенвал Жале посещала и 2 года назад. По ее словам, город заметно преобразился.
2 лет назад была Южная Осетия. Тогда у нас мало времени было, не видели. Но когда мы сейчас приехали с делегацией, я многое видела. Нам очень понравилось. Когда улица ходили, маленькие дети разговаривали осетинский язык. Нам очень понравилось. Говорили прекрасно осетинский язык. И концертный зал очень понравился нам. Мы думали, это новая страна. Там была большая война. Мало времени, 7 лет прошло, но хорошо, хорошо получилось. Кинотеатр, музей.
Горный воздух и девственная природа Южной Осетии особенно впечатлили Жале Пухаты. Она уверена, что в Южной Осетии необходимо развивать туризм.
Я думала, когда я первый раз видела, об этом думала. Природа очень красивая и воздух очень хорошо. И там хорошо бы было туризм, да, развивать туризм.
Жале Пухаты сама успешная бизнес-леди. Она основатель и владелец первого в Турции музея восковых фигур. Жале открыла его в 2000 году в самом высоком здании Стамбула Сафире. Скоро в музее будут выставлены и восковые фигуры выдающихся осетин, рассказывает она.
Когда мы начинали, я открыла 50 выставок, 26 город мы ездили. Тогда не знали люди восковых фигур, какая будет. Сейчас на улице, если спрашиваете люди, они знают, все расскажут. Сейчас начинали скульптур, работает Костах Атагуров. Потом хочу известные осетинские восковых фигур сделать. Завтра маем Ирон Мовгая, Ирон Вжагачине, Жону Имагуру.
По ее словам, связь с исторической родиной позволяет осетинам, проживающим в Турции, не забывать о корнях. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
7 ноября – один из тяжелейших дней в новейшей истории Грузии, говорится в заявлении грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили, размещенном на его официальной странице Facebook. 7 ноября является одним из тяжелых дней в новейшей истории Грузии, дата, которая навсегда останется в нашей памяти как символ борьбы со справедливостью и свободой выражения мнения. Я верю, что мы все вместе разумными шагами, приверженностью фундаментальным принципам создадим лучшее будущее для нашей страны, заявляет Ираклий Гарибашвили. По информации Интерпресс-Ньюс, 7 ноября 2007 года сотрудники правоохранительных органов с применением силы разогнали в центре Тбилиси протестную акцию, что вылилось в столкновение между ее участниками и представителями силовых структур. В тот же день было прекращено вещание телекомпании и медиа. В ночь на 8 ноября в стране было введено чрезвычайное положение. В рамках молодежного форума «Абхазия-2015» сегодня, 7 ноября, в Сухуми открылись 4 тематических круглых стола, сообщил агентство «Спутник Абхазия» директор ФГБУ Международный молодежный центр Алексей Любцов. Сегодня были отобраны основные 4 темы, которые необходимо затронуть в рамках молодежного сотрудничества. Первая тема – это студенческие объединения и работа именно с вузами и студентами, обмены делегациями, совместные проекты, проект обучения, образовательные направления. Второй круглый стол затронет тему профилактики экстремизма среди молодежи. Очень серьезное направление, сказал Любцов. Он также добавил, учитывая то, что мы находимся на Кавказе, эта тема очень остра сегодня, поэтому здесь присутствуют представители Северного Кавказа. Очень важно обсудить и продумать, какие можно сделать интересные направления и как организовать. Во второй половине дня, отметил Любцов, будут обсуждаться вопросы международного сотрудничества и организации молодежной политики. Заседание Верховного Совета юстиции Грузии, на котором, предположительно, будет присутствовать и судья Тбилисского городского суда Томас Уртмелидзе, рассматривавший дело телекомпании «Рустави-2», состоится 9 ноября. В частности, председатель Верховного суда Грузии Нино Гвинентадзе надеется, что Томас Уртмелидзе будет присутствовать на этом заседании, сообщает Интерпресс-Ньюс. «Мы предоставим общественности информацию по тому судопроизводству, по которому возникли вопросы». Мы попытаемся представить общественности информации по организационной части процесса и другим направлениям. Также мы должны обеспечить наивысшие гарантии индивидуальной независимости судьи в этом процессе, заявила Гвинетадзе. Грузинской армии в скором времени будет отменено административное заключение, так называемые гауптвахты, и введены штрафы за нарушение внутреннего порядка и дисциплины.
Спасибо. С региональными новостями нас ознакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. На этой неделе стало известно, что дело по убийству жительницы Цхинвали Анны Санакоевой будет в ближайшие дни передано в суд. Я напоминаю, что ровно год назад Санакоева скончалась от огнестрельного ранения. Это дело ничем бы не выделялось в криминальной хронике республики, если бы погибшая не была сотрудницей Международного комитета Красного Креста, а подозреваемой – начальником следственного управления МВД Знаурского района. Юго-осетинский президент Леонид Тибилов сразу взял дело под личный контроль. С подробностями наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Трагическая смерть Анны Санакоевой с самого начала привлекла внимание не только рядовых жителей, но и президента республики. По личному поручению Леонида Тибелова генпрокурор Мираб Чигоев взял расследование уголовного дела под личный контроль и обещал оперативно докладывать главе государства про ход расследования. На момент смерти девушка находилась рядом с сотрудником МВД Мурманом Кулуховым, который после явки с повинной выдвинул версию о самоубийстве Анны. Однако никто из близких и друзей погибших в нее не поверил. По их словам, именно тогда у девушки начался успешный период жизни. Ее повысили на работе, Анна выиграла конкурс и собиралась уезжать на престижную учебу в Лондон. Для Анны словно открылись все двери, она наконец смогла исполнить все свои мечты, говорили они. В тот день она убирала дом в предвкушении поездки, весь день слушала музыку. Те, кто видел тело умершей девушки, сразу же заметили ряд особенностей. К примеру, опаленные над лбом волосы, говорящие о том, что в девушку стреляли сверху вниз. Характер ранения говорил ровно о том же. В ожидании окончательного заключения компетентных органов история смерти Анны обрастала все новыми подробностями, хотя версию самоубийства по-прежнему никто не верил. По словам близких и вопреки утверждению Кулухова, в крови Анны Санакоевой не было найдено следов алкоголя. Одна из подруг Анны, не пожелавшая представиться, сказала мне сегодня, что даже сидя в камере предварительного заключения, Мурман Кулухов продолжает говорить о том, что Анна выстрелила из его пистолета в себя. Эту настойчивость друзья и родственники погибшей объясняли желанием уйти от наказания, а в Цхинвале заговорили о высоких покровителях сотрудника МВД, которые делают все возможное, чтобы помочь своему протеже. Масло в огонь подливало и затянувшееся следствие, и история самоубийства сотрудника генпрокуратуры, которому якобы передали большую взятку, и рассказы очевидцев, якобы видевших Кулухова не в тюрьме, а на свободе. Дальше больше, что кроме Мурмана Кулухова и Анны Санакоевой, на месте преступления был еще третий человек, который и выстрелил в девушку. 19 октября президент Южной Осетии заявил, что дело Анны Санакоевой не может больше затягиваться. А генпрокурор Мираб Чигоев пообещал передать все материалы в суд в течение 2 недель. Сегодня родственникам и друзьям Анны стало известно, что этого пока не произошло. Неприятная для них новость создала новую волну нервозности, хотя все мои собеседники уверены в объективном расследовании. Как и в том, что Леонид Тибилов, который был лично знаком с сотрудницей Красного Креста и, по его словам, ценил ее профессионализм и любовь к родине, не допустит давления на следственные органы. Начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Южной Осетии Алан Плев подтвердил сегодня «Эху Кавказа». Следственные действия по делу о гибели Анны Санакоевой окончены в ближайшие дни. Все материалы уголовного дела будут направлены в судебные органы для рассмотрения по существу. А небольшая задержка во времени связана с тем, что обе стороны, потерпевшая и сторона обвинения, через своих адвокатов должны ознакомиться с дополнительным постановлением о продлении срока содержания под стражей Кулухова Мурмана. Другой источник генпрокуратуры в личной беседе отметил, никто не заинтересован в затягивании сроков разбирательства по такому резонансному делу. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем нашу программу. На этой неделе жителей Северной Осетии потрясла гибель 37-летнего уроженца Владикавказа Владимира Цкаева, который скончался в результате пыток в Иристонском РОВД. Дело получило огромный общественный резонанс после того, как родственники и друзья погибшего вышли на акцию протеста с посмертными фотографиями Цкаева, на которых отчетливо видны следы издевательств. Наш гость недели – блогер Алик Пухаев. Он был среди тех, кто возглавил общественную кампанию с требованием расследования громкого преступления и наказания виновных. С ним беседовала моя коллега Нана Плиева.
Наш гость недели Алик Пухаев, блогер, который все последние дни активно следил за резонансным делом 37-летнего уроженца Владикавказа Владимира Цкаева, который скончался в больнице от пыток в Иристонском РОВД Владикавказа. Алик, вы одним из первых очень остро отозвались на это дело, выложили в сеть посмертные фото Цкаева со следами пыток, обратили внимание на заявление пресс-службы МВД о том, что задержанный сам нанес себе телесное повреждение, от чего, собственно, скончался. После этого, после общественной реакции, они были вынуждены убрать это заявление. Одним словом, вместе с некоторыми другими североостинскими блогерами, общественными активистами, вы делали все, чтобы ведомство чувствовало давление общественное и даже ушло, скажем так, в некоторую оборону, реагировало на вашу критику. При этом провластные блогеры усмотрели за этим руку некой третьей силы, зачислили вас в пятую колонну за вашими действиями, увидели тень Госдепа. Это была ваша гражданская позиция или Владимир Владимир Цкаев был вашим родственником, другом, близким человеком?
Да, сеть, она очень тесная, и как бы каждый человек друг другу знакомый через там вторые или первые руки. Я вообще за этим делом не наблюдал, не следил, просто мне ночью написал там один из близких людей погибшего просьбой разнести там некую информацию, чтобы она вызвала резонанс. Я не первый разместил эту информацию. Там была девушка, если я не ошибаюсь, Кодзова Ника. Она первая разместила, но я просто эту как бы подхватил. И потом уже все, что происходило, я, если честно, даже больше выступал как некая площадка для размещения материалов, потому что мне уже дальше уже другие люди присылали какие-то материалы, отмечали какие-то моменты, которые я просто рерайтил и выкладывал их на страницу в Фейсбуке. И, если честно, тут целая группа людей так вот автоматически сработала на это все, потому что они были возмущены всем происходящим. Я, если честно, это было воскресенье ночью, мне приходят эти фотографии, объяснение того, что произошло. Мне знакомая моя, которая также хорошо знала Цкаева, она мне описывает всю ситуацию. И я даже изначально, когда обратились, я хотел подождать утра, думал, может, мне с ней снимут что-то публикуют. Но когда я уже увидел фотографии, мне немного эмоций сыграли, если честно, и вот сразу это публиковал, там уже утром понеслось. И то с релизом МВД, если честно, многие журналисты, которые работали в Осетии, они, так сказать, активно работали, они сразу звонили в пресс-службу и говорили, что, ну, вы написали полный бред, ребята, ну, вот, ну, не надо было такое размещать. И, то есть, до меня уже дошла информация, что пресс-служба будет менять, как бы, пресс-релиз, как бы, переписывать его, я поэтому на это обратил внимание.
То есть, менять заявление, а не людей, которые это заявление распространили, я правильно понимаю?
Ну, да, но тут я даже не стал бы обвинять людей, которые распространяли, я сказал, тут надо обвинять тех людей, которые, так сказать, дали разнарядку распространить данный пресс-релиз, потому что мы же тоже понимаем, что там могла сидеть простая девушка, которая просто ей сказали, и она опубликовала. Ну, хотя понимала, что это полностью бредовый пресс-релиз.
То есть это была активность рассерженных горожан, которые самоорганизовались в сети?
Да, это именно так. Тут, то есть не стоит выделять каких-то там блогеров или журналистов. Это была очень активность. Ну, тут все подхватили, кто-то писал. Просто решили сфокусировать свое внимание там на одной площадке. То есть, например, в Фейсбуке, там, ВКонтакте. То есть, ну, я очень большой объем информации о всем происходящем, фотографии с митинга получал от других людей. Я тут сказать, я в данном случае работал просто как ретранслятор.
Какова была, на ваш взгляд, реакция общества за пределами социальных сетей, обычных людей? Она отличалась до того, как люди реагировали на подобные случаи раньше?
Тут надо в первую очередь отметить именно тот факт, что вся ситуация, да, там какое-то, то, что эту ситуацию не дали занять, что началось реальное расследование, этому способствовали только там супруга погибшего и его фамилия, семья и близкие. Если бы они не вышли на митинг, то не стали бы что-то делать. Вся эта активность в соцсетях, там, все вот, ну, там, старания блогеров, это, скажем так, они бы просто потухли, потому что уже сколько было случаев таких, когда там вот парни довели до самоубийства в селе Мунау, он повесился после истязаний в полиции, да, то есть если, скажем так, сами родственники не идут и не реагируют, и не выходят, и что-то не предпринимают никаких действий, вся эта активность в соцсетях, она, ну, на 2-3 дня продержится, да, там еще месяц люди будут задавать вопросы, но в реальной жизни ничего не поменяется.
Создается ощущение, что граждане тоже весьма активно за всем этим следят.
Конечно, но вот понимаете, в прошлые разы, когда вот подобные ситуации были, просто удавалось заболтать. То есть, ну да, есть активность в соцсетях, но, во-первых, стоит учитывать, что в Северной Осетии не так много людей сидит в соцсетях, хотя сейчас очень распространены вот мессенджеры, WhatsApp и прочее, через них идет очень серьезное распространение информации, к сожалению, иногда и ложная информация. Но все же я не стал бы в данном случае переоценивать роль соцсетей, потому что тут в первую очередь сыграла реакция родственников, что они вышли на митинг. И да, горожане, которые мимо митинга проходили, они останавливались, поддерживали их, когда узнавали, когда видели эти фотографии на транспарантах.
Интересовались.
Ну, да, горожане поддерживали. Конечно, тут безразличных вообще не было в этой ситуации.
Али, как вы считаете, с чем мы имеем дело в данном случае? Это системная проблема или это из ряда вон выходящий, отдельный, вопиющий случай?
Конечно, вам не хотел сказать, что это из ряда вон выходящий случай, но припоминая предыдущий события. Для меня как бы хватило еще вот ситуации с делом 18, когда там 18 парней, мусульман, ну, просто так посадили, просто потому что надо было кого-то посадить после убийства поэта Шамиля Джикаева. Там посадили абсолютно людей, которые никакого отношения к его убийству не имели, посадили по каким-то надуманным делам, кому-то подбросили оружие, кому-то. Их посадили по тем делам, которые никакого отношения к убийству Шамиля Джикаева не имели. Но в свете это выглядело так, что вот, да, там какую-то группу мусульман посадили, которая там могла быть причастна к убийству Шамиля Джикаева. То есть для меня уже тогда было стало ясно, что это не из ряда вон выходящий случай. То есть посадить могут, в принципе, любого без проблем. К сожалению, у меня, кстати, друзей, которые работают в органах, не родственников, очень много, как бы, и там работают, правда, очень много достойных, хороших ребят. Вот, но сама система требует от них увеличения раскрываемости, вот эта палочная система. И некоторые ребята, которые хотят быстрого карьерного роста, начинают гнушаться какими-то такими неприятными методами. То, что током пытают в отделениях полиции в эстонском ОВД, да, но об этом слухи по всему городу ходят, как одна из городских легенд. К сожалению, это не легенда, а суровая реальность.
Судя по всему, дело не только в системном сбое в правоохранительных органах. Мы можем вспомнить роль врачей. В этом они сыграли тоже свою роль, в том, чтобы сокрыть преступление. Они написали ложное заключение, сказали, что человек скончался от сердечной недостаточности. По сути, мы имеем дело с некоторой системным провалом.
К сожалению, именно так. Тут тоже ни для кого не секрет, что тут есть целая система, когда полицейские прикрывают некомпетентных врачей, некомпетентные врачи прикрывают полицейских. К сожалению, эта система есть, но, опять-таки, ни для кого не секрет. Ужасных городских легенд и слухов о том, как выдавали ложные заключения, чтобы не доводили уголовные дела, ну, приходят сотни, то есть тут ничего такого, скажем так, тайны какой-то нету. Там все люди это знают и все понимают. Я поэтому много пишу о том, что пока занимаются полицейскими, да, необходимо не забывать, что там, в этом преступлении принимали участие врачи. И вся эта система, вся эта схема должна быть скрыта. Когда она будет скрыта, тогда вот этот системный сбой будет преодолен, и, надеюсь, таких подобных событий не будет.
То есть в обществе есть запрос на это, чтобы это произошло?
Конечно, есть. В обществе тоже растет недовольство. И тем более, когда, скажем так, уровень социально-экономический уровень потихоньку падает. Если раньше люди за своим каким-то благосостоянием готовы были не видеть каких-то проблем, когда ситуация ухудшается, люди начинают замечать проблемы во всем остальном. Поэтому у нынешней власти, которая пришла сейчас в Северной Осетии, на них возлагают большие надежды. У них очень серьезная и тяжелая программа, потому что вот тут тоже стоит не забывать, что до убийства Цкаева было убийство Цагараева, солдата.
Да,
которого как бы выбросился из второго окна, хотя все понимают, что человека избивали, а потом, ну, когда уже обнаружили, что он был убит, выкинули из окна. Тут надо было сказать, что Тамерлан Кимович, он взял это дело под личный контроль, пока это ничем не закончилось. К сожалению для меня, потому что я тоже на нынешнюю власть возлагаю какие-то надежды. Всегда хочется видеть лучше.
Олег, я хочу вас спросить. Очень много в последние дни говорят об осетинской ментальности. Об этом говорили, когда старейшин Цкаевых и Пливых позвали в МВД. Об этом говорили, когда вышли родственники задержанных полицейских, опять-таки, к зданию правительства на собственном митинге. Я хочу вас спросить, даже если доказана вина человека, близкие родственники будут продолжать его защищать? Или они вышли туда потому, что у них есть серьезные сомнения?
Я думаю, что если там будет прямо доказано, что эти люди пытали. Я думаю, родственники, ну, может быть, кто-то рискнет, но на массовый митинг никто не пойдет. Потому что все-таки надо учитывать, что у Цкаева тоже есть фамилия и друзья, которые могут тоже неоднозначно отреагировать на такой митинг в защиту садистов, понимаете? Я думаю, что родственники задержанных тоже вышли, потому что я не исключаю того, что там всю тяжесть всего этого наказания может быть на двух каких-то сотрудников, которые были, которых оценивали как неблагонадежных, и просто решили на них все списать. Я не исключаю. То есть мы уже изначально видим, что внутри там коррумпированная система, почему я должен верить первого там пойманного имени человека, да? То есть я как бы надеюсь, что следственный комитет будет решать это дело, но я как бы думаю, что там не два человека замешанное дело. Насколько я знаю, насколько до меня дошла информация, там вообще избивали и пытали человека ОМОНовцы, которых допустили, вот кто их допустил, это вопрос.
То есть, если родственники поймут, что их близкий действительно виновен, то это, наоборот, создаст им некоторое неудобство,
да? Я не думаю, понимаете, сейчас не надо переоценивать какую-то осетинскую ментальность. Все равно у нас в Осетии все-таки городская культура, мы скажем так, урбанизированный народ. У нас очень много людей проживают в городе. Это все равно меняет. Там, если сравнивать со средней Чечней Ингушетией, это абсолютно другая история.
А как эти урбанизированные люди восприняли то, что старейшин Цкаевых и Плевых привезли в МВД для некоего примирения? Недостаточно было Уголовного кодекса Российской Федерации, чтобы расследовать это дело и наказать виновных? Зачем было все это? На кого это все было рассчитано?
Я скажу так, восприняли это просто так. Там руководство МВД, посмотрев на соседние республики, решило, ну почему нам не прокатить такой же сценарий, как в Чечне. Но в Чечне там реально есть кровная месть. У нас кровная месть уже давно. Там реально были проблемы между фамилиями. Там институт измерения фамилии, да, нужен. У нас это выглядит как, ну, какой-то бред, потому что кровное месте, я не могу вспомнить реально кровное месте, которое происходило за последние 20-30 лет по сети. По-моему, это было просто там какой-то фарс, в результате которого просто как бы хотели, чтобы фамилия Скаевых косвенно знала, что Скаев может быть виновен, потому что если бы они пошли на примирение...
Да, они бы признали косвенно вину твоего
близкого. Да, это просто такой фарс, и все восприняли это как фарс, потому что, ну, все-таки мы не Чечня, у нас много... Там этот институт жив, у нас этот институт уже давно не жив, и это полный бред. Как бы. А если бы эти фамилии захотели бы там мириться, то явно это не было бы не за стенках МВД было, а где-то делалось бы абсолютно по-другому.
То есть это было абсолютно искусственное действие, которое публика не оценила?
Ну да, это было искусственное действие, это фарс был, и я не знаю, кто бы оценил этот фарс. Все посмеялись, ну как посмеялись, как посмеялись.
Вы упомянули о том, что дело взял под личный контроль глава республики Тамерлан Агузаров, и на днях вы в соцсетях написали, что дело Цагараева теперь и дело Цкаева – это первые серьезные политические экзамены для Агузарова. Вы писали: «Не хочу, чтобы он стал очередным президентом несбывшихся надежд». Какие у вас ожидания?
Это не совсем я писал, это писал блогер такой Магаз Яков, кого я могу полноценно назвать, правда, настоящим.
Ну, судя по всему, что вы это зашерили, да. Поделились, да, этим, да. Вы это разделяете, я так понимаю.
Ну, конечно, нет такого поста блогера Магаза Якова, которого я бы не разделял. Вот. Ну, как сказать, это да, это серьезный экзамен, потому что люди на него возлагают какие-то надежды. Если сейчас в этой ситуации никак не разберутся, то я думаю, что количество людей, ну, скажем так, более-менее адекватных, которые будут еще разделять какие-то надежды, просто сократиться очень значительно. Все просто поймут, что это просто, так сказать, ну, все будет происходить то же самое, ничего другого, ничего не поменяется. То есть
недоверие к МВД на таком уровне в обществе, что вся надежда на контроль со стороны первого лица?
Я вам скажу больше, недоверие даже в первые моменты, я знаю, что некоторые родственники, на мой взгляд, писали даже в Инстаграм Рамзану Кадырову с просьбой разобраться, потому что наши руководство...
Северная Осетина. Обращались,
да,
к Рамзану Кадырову.
Да. Ну, писали в Инстаграме. К сожалению, ну, я понимаю, это было сделано на эмоциях, и, ну, это, на мой взгляд, был не очень разумный шаг. Ну, как бы, когда такая ситуация, там, то, ну, я могу понять, почему люди это сделали. Хотя, как бы, ну, на мой взгляд, лучше бы этого не надо было делать. Ну, насколько я сейчас знаю, глава города, мэр Албегов, и вот Агузаров, наш глава республики, они посетили похороны, они, насколько я знаю, держат связь с родственниками. Ну, поэтому там это создает некую надежду на то, что ситуацию более-менее решат. Я хотел, чтобы была вскрыта вся схема, но у меня в этом сомнении.
Спасибо большое. Мы, как и вы, будем следить за ходом этого громкого резонансного дела. Я напоминаю, что гостем недели был Алик Пухаев, северо-осетинский блогер, который все последние дни активно следил и информировал о резонансном деле 37-летнего уроженца Владикавказа Владимира Цкаева, который скончался в больнице после допроса и пыток в эрестонском РУВД.
С ним беседовала моя коллега Нана Плиева.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, напишу.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасос, тусрасхад, хасос, тусрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
На прошедшей неделе в Москве на съемной квартире были задержаны молодые чеченцы и один ингуш, которые якобы собирались уехать воевать в Сирию. С арестованными московской полицией молодыми кавказцами сначала провел воспитательную беседу депутат Государственной Думы Адам Делимханов. Потом группу из 19 человек спецрейсом доставили в Чеченскую Республику. Там, стоя в ряд с опущенными головами под камерами, их стыдил уже лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что руководство республики активно работает над вопросами предотвращения вовлечения молодежи в ряды террористов ИГИЛ. Действительно ли эти молодые люди готовились уехать в Сирию? И в чем кроется привлекательность именно сирийской военной кампании для кавказской молодежи? Об этом я беседовала с историком и экспертом Майрбеком Мачагаевым.
Я думаю, что не по линии ФСБ, потому что если бы это было ФСБ, то вряд ли их передали бы в таком количестве и вывезли бы туда в Грозный. В данном случае я видел, что первый раз речь пошла о том, что спецоперация якобы по задержанию тех, кто хочет уехать в Сирию, была организована московской полицией. То есть московская полиция их арестовала, или кто-то из чеченских чиновников об этом быстро узнал. И в это дело включился Адам Демирханов, который, в общем-то, их всех забрал, со всеми с ними переговорил там же, в Москве.
Адам Делимханов о чем поговорил, переговорил с этими ребятами?
Он рассказывал, что он встретился с ними исключительно для того, чтобы переубедить их и рассказать о том, что любая попытка поехать в Сирию – это преступление против ислама, против мусульманской уммы. То есть он якобы хотел их убедить, что они не на правильном пути. Единственное, в этом вопросе смущало то, что якобы из этой квартиры уже дважды уехали, две группы успели уехать в Сирию. То есть странно, в Москве в одной квартире собирается группа одна за другой, собирается по 19-20 человек. Например, последняя группа, которую Адам перехватил, это было все-таки 19 парней. Значит, до этого две группы тоже были, наверное, примерно такого же количества. И эти группы спокойно могли из Москвы уехать. Но при всем при том, мы знаем, что даже самолет, который прибывает из Грозного, проходит тщательную проверку в аэропортах Внуково и Домодедово. Даже прилетая в российский город, чеченец должен пройти спецконтроль. Почему же вот такая группа молодых людей, две группы, как могла вот большая по численности группа одна за другой покинуть беспроблемно для чеченца, для молодых парней? То есть не совсем понятно, немаловажный вопрос, опять же. 19 человек живут на одной квартире в Москве, где даже вот недавно, если вы помните, было задержание семьи, которая хотела организовать якобы взрыв, и в этом квартире проживало 2 или 3 человека. Так вот, а тут проживает 19 человек, и ни один сосед каким-то образом не замечал, тем более это не первый раз. То есть там постоянно находились десятки людей. То есть уже какой-то, мне кажется, очень сомнительный такой процесс был. Я думаю, что в Москве сегодня больше озабочены тем, чтобы показать свою борьбу с исламским государством. То есть им необходимо показать, что они и здесь, в Москве, успешно борются, и борются там, в Сирии, мы наносим удары, мы принимаем активное участие. То есть все это может оказаться просто всего лишь шумихой вокруг очередной такой операции, попытки внедриться, скажем так, в Содружество мировых государств, которые сегодня игнорируют Россию, ее борьбе, ее попыткам как-то войти в этот конфликт, сирийский конфликт, и занять какую-то позицию сверхдержавы, страны, от которой зависит решение этого конфликта. И, к сожалению, в этом маленькими винтиками этой игры могут оказаться, к сожалению, наши соотечественники в Чечне.
Если посмотреть на эту проблему, на этот вопрос с другой стороны, все равно не секрет, что молодые кавказцы уезжают и примыкают к этим боевикам ИГИЛа. Чем их привлекает вот эта война в Сирии?
Когда работает односторонняя, скажем так, идеология в одну сторону, например, на сегодня, если зайти в интернет, то мы увидим десятки, сотни, тысячи людей, которые занимаются исключительно вербовкой этих людей. Они их вербуют, они им предлагают, они говорят о красивой жизни в Сирии, о том, что это есть настоящий рай. Почему? Потому что об этом рае указано якобы в Коране, о том, что это якобы говорил пророк. То есть они берут людей незнанием ислама, они берут их тем, что они не могут сами дойти до этого. Вместо того, чтобы спросить у того, кто знает, кто закончил исламский институт, университет, кто хорошо знает Коран, кто хорошо знает хадисы, спросить у них, правда ли это, соответствует ли это, каким образом они пытаются говорить на весь мир, что это есть то, что говорил пророк, потому что они не ищут этого ответа. Сегодня YouTube — это страшное оружие, которое забирает эти умы молодых людей. Они слушают и говорят постоянно о том, что необходимо к ним примкнуть. Эти молодые люди, студенты, 17-18 лет, они ушли из дома, они живут отдельно. То есть у них впервые делают шаги в взрослую жизнь. И в этот момент очень легко забрать голову этого молодого человека. Этим молодым людям нужно объяснить, прежде чем принять решение, они обязаны спросить у кого-то. Не обязательно муфте, которому они не доверяют, или какому-то имаму они не доверяют. Но на сегодня нет проблемы найти человека, который закончил исламский университет, институт, который хорошо и в совершенстве владеет арабским языком, который может стать просто третейским судьей и сказать, нет такого. Не говорится об этом. Это полностью обман биологической машины, которая сегодня зарядила этот вирус. Мы говорим о не десятках людей, которые вы упомянули. Надо говорить о тысячах и тысячах людей, которые туда ринулись. И люди, которые хотят туда попасть, тоже есть тысячи и тысячи. Для того, чтобы предотвратить, для того, чтобы остановить, необходимо, чтобы велась не какая-то официальная пропаганда с этой стороны. Нет, 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 они не правы, это и близкое государство. Да, мало сказать, что это близкое государство, но надо этому молодому человеку объяснить так, чтобы он доверял этому человеку, чтобы он понял это, осознал сам, чтобы он сам уже пытался догадаться, искать, где ответ на свои вопросы. То есть много вопросов, которые сегодня пущены на самотек. Молодежь, в общем-то, осталась как бы вне контроля. Они не думают о том, что завтра, если даже закончится война, что им нет обратного хода себе домой. Потому что любое участие в вооруженном конфликте другого государства уже влечет в себе преступление. То есть они не думают о будущем.
Это был историк и эксперт Майрбек Вачагаев. Он беседовал по поводу арестов молодых кавказцев, якобы собиравшихся уехать воевать в Сирию. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свободы. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.